Я снова приветствую всех слушателей Веда Радио. У нас начинается второй прямой эфир за сегодняшний день. Вот такой у нас день, богат и насыщен прямыми эфирами. Как я и обещала, у нас сегодня в студии прямо непосредственно будет гость. Зовут его Евгений Койнов. Вы его слышали какое-то время назад на Веда Радио с семинаром под названием «Могущество звука», а также могли слышать его ровно неделю назад уже совсем с другой темой. С интригующим названием «Сильнее смерти». Ну, давайте об этом расскажем после того, как я поздороваюсь с Евгением. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте, Олеся.
Мы слушали все вместе со слушателями очень внимательно вас неделю назад, и в конце эфира я предложила всем определить, что же может быть все-таки сильнее смерти, потому что Евгений об этом умолчал, хотя много интересного другого рассказывал. И вот у нас есть такой вариант, что сильнее смерти может быть любовь. Вы согласны с этим, Евгений?
Да, я соглашусь. Я соглашусь. Также можно сказать, что, то есть, что означает «сильнее смерти»? Это означает на нашем уровне то, что помогает нам побороть страх смерти в первую очередь. И на нашем уровне ответом будет знание. Так как неизвестность пугает, мы об этом говорили в прошлый раз, то знание, достоверное знание того, что предстоит, какой опыт предстоит мне получить, оно этот страх в сильной степени убирает. Поэтому знание, высшее знание – это знание о Боге, знание о себе, как о душе и о вечных отношениях с Ним. То есть тот вариант, который прислала наша слушательница. Да, это любовь.
Хорошо, спасибо. Ну, сегодня вы нам, наверное, продолжите рассказывать о каких-то этапах. Вы нам рассказывали, как это рождение проходит, какие стадии. Вот давайте сегодня услышим дальше.
Да, в прошлый раз мы с вами выяснили, что мы подошли со стороны науки, со стороны эмпирического познания мира. Это путь, который выбрала наша цивилизация 400 лет назад. Были заложены основы философские. И 400 лет мы двигаемся по этому пути эмпирического познания. И именно со стороны научного подхода мы подошли к тому, что говорится в священных писаниях. Когда Станислав Гроф выяснил, что есть 4 стадии рождения, да, и этому нашлось подтверждение в священных писаниях. И в тех же писаниях говорилось, что помимо 4 стадий рождения есть 4 стадии смерти. По сути дела, это идентичные процессы, одинаковые процессы. Мы проходим один и тот же процесс, когда умираем и когда рождаемся. Говорится, что мы умираем для этого мира, рождаемся для нового, так же, как мы умерли в утробе матери и пришли сюда, в этот мир. И мы с вами рассмотрели 4 стадии рождения, и у вас, в принципе, уже есть понимание примерное, что будет происходить в момент смерти. И, собственно, если не ошибаюсь, мы с вами рассмотрели сам момент смерти. Мы описали, что происходит с человеком, да, и подошли ко второй стадии смерти, которую мы еще не рассматривали. Мы остановились на том, что тонкое тело отделяется от грубого тела. И это и, собственно, сам момент, который называют смертью. Говорится, душа вышла из тела. Это не совсем правильно. Душа в оболочке тонкого тела, в оболочке пранического тела, она отрывается от грубой составляющей, да, от грубого физического тела. Момент отрыва есть, собственно, момент смерти. Мы с вами говорили, что есть определенные симптомы, когда человек чувствует тяжесть во всем теле, отключаются все мышцы, парализуются, человека двигаются только глаза, потом ощущает холод, постепенно начинает отказывать чувства, начинает сворачиваться, и потом холод переходит в жар. И вот на этом энергетическом всплеске, на этом пике происходит, собственно, сам отрыв. И этот отрыв мы переживаем каждую ночь. Кажется, в прошлый раз мы тоже упоминали, что сон – это маленькая смерть. И те полубоги, которые, собственно, контролируют процессы, процессы сна и процессы смерти, они, как сказать, даже в греческой мифологии это братья Танатос и Гипнос. И, по сути дела, мы умираем каждую ночь. Вообще есть 5 смертей у человека. И ту смерть, которую мы рассматриваем, это одна из смертей на определенном уровне в масштабах жизни одного человека. И после того, как человек переживает вот этот отрыв, да, тело отпадает, да, человек отключается от контакта с миром, потому что чувства, посредством которых мы воспринимаем мир, действовали через органы чувств. То есть зрение действовало через глаз, слух действовал через уши. В момент, когда тонкое тело отделяется от грубого, мы теряем контакт с внешним миром. И мы попадаем в состояние темноты, да, состояние, как говорят психологи, сенсорная депривация. То есть полная отключка. Мы ничего не видим, не слышим, не ощущаем, не обоняем, не осязаем. И это состояние, оно может длиться разное время, основной фактор – это уровень благочестия человека, то, что называют пунья, то есть насколько хорошим мы были человеком, насколько праведную жизнь мы вели, насколько мы в своей жизни уделяли внимание и служению другим людям, насколько духовность, настоящая духовность, а не тот зачастую суррогатный продукт, который сейчас в обилии предлагается, присутствовал в нашей жизни. И в зависимости от этой пуни, от благочестия, эта стадия темноты, она может длиться или очень быстро, или долго. Да? Но в среднем, говорится, 20 минут. После того, как человек уже не показывает признаков физическое тело, да, признаков жизни, что сердце не бьется, дыхания нет, означает, что через 20 минут с высокой вероятностью этот человек уже будет находиться рядом с ним в тонком теле. Как только грубое тело отделяется, оно сразу начинает распадаться. Да. Жизнь поддерживает только энергией сознания. Энергия сознания, как энергия души, она через сердце действует и распространяется с кровью. Как только грубое тело отпало, сначала разрушаются клетки серого вещества, половые клетки, клетки костного мозга. Через 40 минут головной мозг уже мертв, клетки уже не функционируют. Но человек в тонком теле находится рядом. Он находится в контакте с этим миром, да, он находится в оболочке тонкого тела, есть определенный слой пранического тела, прана, который, собственно, поддерживает еще связь, он все видит, слышит, он, более того, может даже видеть, читать мысли других людей, их желания, он находится в контакте с миром. Причем этот контакт гораздо более яркий и насыщенный, чем то восприятие, которое обуславливает наше физическое тело. По причине того, что органы у нас органы восприятия очень несовершенны. И если у слушателей есть опыт внетелесных переживаний или осознанное сновидение, они могут знать, что в этих состояниях мир воспринимается как более яркий, более контрастный, более такой глубокий, более насыщенный. И это обусловлено именно тем, что ум, по сути дела, взаимодействует через меньшие оболочки с реальностью, уже как напрямую в обход органов чувств. И мы все видим, слышим, понимаем, но нас никто не видит и не слышит. Именно по этой причине стадия, она называется, так же, как и стадия рождения апокалипсиса или изгнания из рая, это человек этот момент остро переживает, тот момент, то осознание, что все, что было у меня до этого в жизни, все мои связи, все мои отношения, все мои накопления, да, все мои какие-то квалификации, они уже остались за чертой, это уже недоступно мне. И это, по сути дела, разрушает его привычную жизнь. Если человек не готовился к смерти осознанно, если он не понимает, что там, что за чертой, то очень часто люди находятся в состоянии паники, в состоянии страха. Потому что, как, может быть, многие думали, что со смертью все кончится, этого не произойдет. Мы будем продолжать осознавать этот мир. И очень важно понимать, что делать в эти стадии. Это критические стадии. Вторая стадия, которая длится 9 дней, по этой причине существуют поминки на 9-й день. У них есть конкретная совершенно цель, конкретный смысл в этом действии. Это мероприятия, направленные на то, чтобы помочь нам с минимальными беспокойствами пройти эту стадию и приготовиться для нового рождения. И следующая стадия, третья стадия, которая длится 40 дней. И на протяжении 9 дней мы находимся в контакте с миром. Да? Более того, мы чувствуем, когда другие думают о нас. Если кто-то вспоминает о человеке, об ушедшем человеке в течение 9 дней, то тонкое тело, тонкий мир, там действуют другие законы. Там превалирует закон желания, что если ты чего-то хочешь, да, то это очень быстро реализуется, если правильно направлена воля, сфокусирована. И мы чувствуем, когда кто-то о нас думает, и мы приходим на этот зов, и мы можем слышать, да, и слышать даже мысли других людей. Поэтому в принципе, вот одностороннее общение, во всяком случае, возможно. И у меня у самого был такой опыт, когда у меня мама оставила тело совершенно неожиданно, в 52 года человек просто не проснулся ночью. То я, с одной стороны, понимал, что этот человек умер, мама умерла. А с другой стороны, я постоянно ощущал какую-то поддержку, что у меня постоянно вот это вот ощущение любви, какой-то заботы постоянно сопровождало, чувствовал эту энергию своей мамы. И для меня это было странно, потому что это выходило в конфликт с моим мировоззрением. С одной стороны, я понимаю, что человек ушел, его больше нет, а с другой стороны, я чувствую внутри некоторый такой покой, умиротворение. И мы можем чувствовать, мы можем ощущать, когда мы думаем о человеке, он появляется рядом. И то чувство, то настроение, которое мы испытываем, оно, по сути дела, указывает на состояние, в котором находится близкий нам человек. Более того, люди чувствительные, они могут даже общаться. Когда мама оставила тело, на третий день у меня был интересный опыт, когда я уже вечером лег спать, и ум уже успокоился, но состояния сна еще не было. И вдруг я услышал отчетливо ее голос в комнате. Она позвала меня по имени, она сказала: «Женя». И это было настолько пугающе для меня, настолько неожиданно, что вот этот страх, он выбил меня из этого состояния, и та возможность как-то пообщаться последняя, она была утеряна. Если бы то знание, которым я сейчас располагаю, было доступно мне тогда, я бы, конечно, воспользовался этой последней возможностью. Трудно переоценить ее важность. Итак, вторая стадия смерти, апокалипсис или изгнание из рая, когда привычный, мы поняли, что все, эта жизнь уже окончена, мы готовимся к чему-то другому, мы 9 дней находимся в тонком теле, да, мы слышим, видим, понимаем, осознаем, мы находимся в местах своей наибольшей привязанности. И место наибольшей привязанности – это наше физическое тело. Думаю, вы догадываетесь, что это объект, самая большая наша прелесть. И мы находимся там, где наше тело, или мы находимся в месте, которое нам наиболее близко, наш дом или наша работа, если работа для нас была настолько важна. Именно по этой причине, если тело закапывают, то те живые существа, которые остаются в течение 9 дней, они могут выбрать быть там. Поэтому очень часто на кладбище можно ощущать присутствие некоторых сущностей тонких. Да, это называют их привидениями, это реальность, это ведическое знание объясняет, как это работает, как это происходит. Именно по этой причине раньше тела сжигали, как в ведической традиции, так и на Руси дохристианской. Тело сжигалось на третий день. Эта стадия 9 дней, она отведена под некоторые осмысления, осознание того, как мы прожили жизнь, какие выводы мы делаем. То есть что-то можно изменить. Я говорю, что смерть – управляемый процесс, и человек как-то способен воздействовать. И представьте, готовится новый сценарий вашего будущего воплощения, создается сценарий вашей будущей судьбы, но при этом все мысли ваши направлены вот на тело, то, что с ним происходит, да, потому что сами похороны, как они сейчас происходят, не являются препятствием. То есть для человека, для существа в тонком теле опуститься на 2 метра под землю не представляет никакой сложности, и он может наблюдать, что происходит с телом. Это не очень приятное зрелище, видеть, как объект самой сильной привязанности разрушается на глазах. Поэтому лучше тела все-таки сжигать. Обычно тела сжигали на третий день. Да, был обряд крадрирования, по-моему, называлось на Руси. В Индии есть место Варанаси, священное место, где огромное количество. Вот именно это такой функциональный центр по кремированию. Тела сжигают и пепел рассеивают в Ганге. И 9 дней, которые мы проводим в таком состоянии, они состоят из двух процессов. С одной стороны, мы все воспринимаем, мы откликаемся на желания, на мысли других живых существ о нас, а с другой стороны, мы можем спонтанно погружаться в воспоминания. Это похоже, как если бы воспоминания, как трехмерная картинка, окружала нас, и мы заново получали определенный опыт. Но мы смотрим на этот опыт уже другими глазами. Мы видим, как мы себя вели, чем мы руководствовались, какая у нас была мотивация, какие желания были на самом деле в нашем сердце. Мы начинаем видеть ситуацию более полно, более цельно. Мы начинаем видеть эти все подводные, неявные моменты в нашем взаимодействии с другими. Мы начинаем ощущать, до какой степени эгоизмом было пропитано наше отношение к другим живым существам, к другим людям. Мы делаем какие-то выводы на этой стадии. И поэтому процесс 9-дневный, он такой двойственный. С одной стороны, мы проживаем определенные сцены, определенные ситуации, которые Господь выбирает и посылает нам для того, чтобы мы что-то поняли, какие-то выводы сделали, какую-то работу над ошибками. А с другой стороны, мы находимся в этой привычной реальности, мы приходим в... Для нас нет ограничений, мы можем путешествовать в любое место на планете, на другие планеты это не является препятствием. Люди не пользуются этой возможностью, потому что предпочитают быть там, где их родные, где место их наибольшей привязанности. По этой причине существуют разного рода традиции, которые сейчас не объясняются, но можно понять, почему, чем они продиктованы. Например, почему нельзя вещи раздавать, да, в течение 9 дней. Ну, представьте, вы вот только, что называется, вышли из дома своего тела, и тут же начинают делить ваши вещи. Это не очень приятно может выглядеть. Почему зеркала занавешивают? Когда человек сбрасывает грубую оболочку, он может подойти к зеркалу и, не увидев привычно свое отражение, испугаться. И самое интересное – это, конечно, поминки. Сейчас эта традиция приобрела очень невежественную форму, когда очень часто просто наливают водку и кладут кусок хлеба. Я помню с детства, когда папе позвонили и сказали, что его хороший друг оставил тело, он достал водку, положил кусочек хлеба без объяснений, то есть без понимания того, зачем. Просто так принято, просто так делали. Но этот ритуал, он имеет под собой определенный смысл. И сама традиция наливать водку, она имеет не такое далекое происхождение. Насколько я помню, сегодня была лекция Жданова Владимира Георгиевича.
Да, говорили как раз по этой теме.
Да, и мы с ним тоже обсуждали эту тему. Вот эта традиция, она пошла со времен Второй мировой войны, когда были фронтовые 100 грамм, и павших бойцов их именно так поминали. Но до этого была вода. Наливали воду и клали кусок хлеба. И по факту это объясняется следующими процессами. В течение 9 дней происходят определенные перестройки нашего тонкого тела. Наша психика начинает изменяться в соответствии с тем будущим сценарием, который формируется. Мы примем какую-то форму, да, и наше тонкое тело начинает трансформироваться. На эти изменения нужна энергия. И эта энергия может быть получена всего из двух источников. Первый источник – это когда эта энергия осознанно дается родственниками. То есть поминки на третий день, по-моему, есть поминки, да, на девятый день. Все, что съедается и выпивается, когда приходят люди на поминки, вся эта тонкосоставляющая энергия, тонкоматериальная энергия, она как раз идет на эти нужды. Да? Но, с другой стороны, кормить нужно каждый день, потому что мы привыкли кушать каждый день, а не только третий и девятый.
А кого кормить, уточните?
Того, кто оставил тело.
Ну, вы просто говорили о поминках, что, я так понимаю, все приходят и едят.
Да, все приходят и едят. Они едят грубую составляющую, а тонкоматериальная составляющая, часть ее, она идет как раз виновнику торжества. То есть,
то есть нужно накормить кого-то, чтобы это перешло?
Да, автоматически часть переходит, но если подходить к этому процессу осознанно, то нужно целенаправленно готовить пищу и предлагать ее этому человеку. То есть когда, вот, например, как предлагают, ставят фотографию, да, и предлагают еду, приготовленную специально. Надо понять, что мы кормим не фотографию. У фотографии есть определенная цель. Это, глядя на фотографию, мы вспоминаем этого человека. Мы как будто бы ощущаем его образ в своем сердце. Вот представьте, вы кого-то вспоминаете, и возникает определенное чувство. И вот когда это чувство возникает, что я вспомнил, вы просто формируете желание, вы говорите с таким... такой волевой аспект, то есть я решил, что вот эта пища, пусть она достанется тебе, пусть она пойдет для тебя, это приготовлено для тебя, и этого достаточно. И тогда вот эта тонкоматериальная составляющая, она переходит. То есть мы либо кормим сознательно, причем эта пища, она не должна содержать продуктов насилия, по понятным причинам, не должно быть, то есть не должно быть мяса, рыбы, да, почему? Живые существа, они, когда умирают, проходят через схожие процессы. То есть, представьте, ну, убивают, скажем, курицу, да? И отрубают голову, курица стоит рядом в тонком теле точно так же и недоумевает, почему это произошло. Она испытывает определенные эмоции, животные способны испытывать эмоции. Я думаю, тех, у кого есть кошки и собаки, они понимают, что эмоции – это доступная составляющая психическая живым существам. И она испытывает эмоции гнева, раздражения, страха, паники, эмоции, которые она испытывала, когда совершали насилие над ней. И вся эта тонкоматериальная составляющая, она с пищей приходит к этому человеку. И он автоматически входит в состояние страха, паники, депрессии, подавленности или, наоборот, гнева, входит в состояние безумия. Поэтому пища животного происхождения, точнее, продукты насилия, должна быть исключена. То есть это пища растительного происхождения, молочная продукция, да? Еще лучше, если эта пища будет предложена или благословлена. Предложена Господу или благословлена. Тогда эта пища называется просад, что переводится как милость. И она обладает очень мощным очищающим воздействием. То есть буквально, если вы просто кормите человека просадом, пищей, предложенной Богу или благословленной, то вы очень сильно улучшаете его карму, он получает более благоприятные условия в своем будущем воплощении. Не должно быть на поминках никакого алкоголя, потому что как это вообще действует, сама логика? То есть мы выпиваем алкоголь, он, вот если выпить много, ну, человек просто входит в состояние такого безумия, помешательства, да? Наше тело, оно очень сильно утяжеляет, да? Оно как служит таким грузиком, противодействием. Но живое вещество, когда находится в оболочке тонкого тела, вот этого грузика нет, и алкоголь очень сильно действует. Это как выпить на пустой желудок очень много. И представляете, в каком состоянии находится ваш близкий, если вы просто выпиваете за его здоровье или за его упокой, так называемый. Этот человек просто находится в состоянии безумия, он не понимает, что происходит, как очень сильно напился. Святой праведный Иоанн Кронштадтский, он интересно говорил про это, он говорил, кто усопших водкой поминает, тот им больших мук уготовляет. То есть на поминках, на вот этой процессе кормления, который длится 9 дней, противопоказана пища животного происхождения, точнее, продукты насилия, да, рыба, мясо, яйца, алкоголь противопоказан. И если эта энергия есть, если она приходит с осознанным предложением пищи, тогда процесс происходит естественно. Если этого нет, тогда энергия эта изымается насильственно у близких и родных этого человека. И в этом случае они испытывают состояние апатии, подавленности, горя, депрессии. Важно понять одну очень важную, важно понять одну вещь, что психоэмоциональное состояние близких, оно очень сильно влияет на состояние того, кого вы провожаете в последний путь. Да? И если посмотреть вот на эту эмоцию, на это настроение горя, да, то в сути этого настроения находится одна очень простая, один очень простой мотив. Он звучит: «На кого ты меня оставил?». Очень часто люди убиваются не по человеку, а по себе, потому что я утрачиваю с уходом этого человека. И мы должны понять, что это вот настроение горя, такого, это эмоции в гуне невежества. Когда человек правильно с позиции знания подходит к этому, он осознает, что мой близкий, мой родной, мой любимый человек, он сейчас сбросил просто оболочку грубого тела. Сейчас он находится в тонком теле, он будет находиться 9 дней, ему нужна моя помощь, нужна моя поддержка, нужно мое служение как никогда. В гораздо большей степени он зависит от поведения своих близких и родственников. Будут или не будут они кормить, будут ли они за него молиться, будут ли они контролировать свои эмоции. Когда мы говорим, что смерть – управляемый процесс, то это управление, оно даже в большей степени зависит от родных, от их поведения. Поэтому правильное настроение – это настроение эмоции разлуки, светлое по своей природе. Когда у человека есть понимание, что да, сейчас мы расстались, но если есть желание, то мы встретимся снова. Материальный мир – это место, которое создано для того, чтобы исполнять наши желания. Есть одна маленькая оговорка только. Я ее потом озвучу, но по факту, если вы очень сильно хотите снова быть вместе, это желание будет исполнено в том или другом виде. Вы придете как его внук, бабушка, как супруга, как дочь. Тем не менее, в зависимости от отношений, это желание будет исполнено. Мы же не убиваемся, когда у нас друг или близкий уезжает в другой город. Масштабы чуть-чуть другие, но суть та же самая. Поэтому близким очень важно контролировать свое эмоциональное состояние. Состояние такое... осознанного служения. Я просто сейчас помогаю. А поле деятельности очень большое. Нужно кормить, да. Нужно из этого человека совершать аскезы. Как я уже сказал, все процессы в материальном мире, они контролируются энергией, которая называется благочестие, пунья. То есть, если мы говорим, я не помню, касались мы этой темы или нет, что материальный мир – это игра. Это виртуальное игровое пространство, в котором есть определенные законы, да, правила игры. И как в любой игре, есть определенные баллы, определенные очки, которые мы зарабатываем. Эти очки – это благочестие. И новую форму мы получаем в соответствии с благочестием. По этой причине вот эти вот критические дни с момента оставления тела – это время, когда родственники могут значительно пополнить счет благочестия своего близкого. Это означает осознанно передавать пунью, осознанно передавать благочестие. Как это можно делать? Молиться за близкого, совершать аскезы, да? Делать пожертвования и делать все это в настроении со сформированным намерением, желанием: я все это делаю для тебя, пусть все плоды этой деятельности пойдут тебе во благо. В Священных Писаниях интересная вещь приводится. Говорится, что старший сын может вытащить отца с адских планет. когда уже отец оставил тело. То есть деятельность, осознанная деятельность старшего сына, когда говорится «старший сын», в нашей современной трактовке имеется в виду любой родственник, любой человек, с которым есть связи. Просто раньше эти обязанности лежали на плечах старшего сына, поэтому говорится «старший сын». Но по факту сейчас любой человек способен это сделать. Если вы чувствуете ответственность за этого человека, если вы будет действительно для вас близок, тогда вы должны совершать определенные поступки. Это практика молитвы, 49 дней с момента оставления тела, 9 дней длится вторая стадия, 40 дней длится третья стадия. Это должна быть интенсивная молитвенная практика с пониманием, что я передам все плоды тебе. Это в течение 9 дней нужно кормить, да, каждый день, и желательно кормить пищей, предложенной Богу, освященной. Она очень сильно очищает судьбу человека. Совершать аскезы, да, совершать пожертвования. И также очень важно, вот поставьте себя на место этого человека. Вот я сбросил оболочку грубого тела, стою в тонком теле. У меня нет знания. Я не понимаю, что со мной происходит сейчас. Я не понимаю, что происходит вообще. Я не знаю, чего ждать от будущего. И вот эта тревожность или страх – это естественное состояние. Этот страх преодолевается, если мы даем человеку знания. То есть, что нужно делать? Просто вспоминаете об этом человеке. И вот это вот такой внутренний направленный посыл, сконцентрированная мысль о нем, она привлекает его. Он приходит на этот зов. И ему нужно просто дать понимание, что сейчас определенная стадия, да, она называется так-то. Она длится 9 дней. С тобой происходит то-то и то-то, потом будет происходить то-то и то-то. Когда мы полностью пройдем этот семинар короткий, то у вас вот эта вот схема, она очень простая. 4 стадии. Они очень простые по своей природе. Нужно человеку объяснить, нужно дать ему карту, по которой он будет двигаться в течение будущих 49 дней. Это первая обязанность. И буквально можно дать конспект этого семинара, этого достаточно. Это минимальная какая-то такая прагматическая вещь. И вторая составляющая, она даже более важна, это знание о природе души. Нам всем придется получить опыт, когда мы вдруг реализованно поймем, что я не это тело. Вот я сбросил то, что я считал собой, этот грубая оболочка, этот биоробот, он больше не работает. Но я нахожусь в другой оболочке, я нахожусь в оболочке ума. Это более тонкий механизм, тонкое устройство. Да? Но кто такой я на самом деле? Кто такой, кто воспринимает, кто осознает? Ведь мы как энергия сознания, да? Мы как душа, точнее, у души есть энергия сознания, она проникает в этот мир и входит в это тело. Вот очень хороший пример есть, если мы сказали, что материальный мир – это игра. Представьте, что перед вами ноутбук, и на нем запущена игра. Да, есть определенный персонаж, за которого вы играете. И у этого персонажа есть свойства, как внешние свойства, то есть у него какой-то рост, какой-то цвет волос, это грубое тело, его качество, так и тонкие свойства, какие-то черты характера, какая-то квалификация, какие-то навыки. Да? И есть вы, который играет за этого персонажа. И когда вы смотрите на этого персонажа и играете за него, Олеся, вот как вы думаете, какой частью вы присутствуете там в игре?
Давно я не играла в компьютерные игры. Ну, наверное, полностью можно присутствовать. Ну, какой частью? Да. Именно какой частью? Ну, как умом.
Умом, да, вниманием. Да. Своим вниманием, мы погружаем внимание, то есть мы погружаем свое сознание. Мы погружаем свою энергию сознания туда, в игру. И погрузив мы ее, мы обуславливаемся. Чем больше мы играем в определенную игру, тем больше она нас захватывает, да, тем больше происходит обуславливание. Когда мы считаем, что мы и есть он, мы начинаем вести себя так, как будто бы это был я. И признаком обусловленности, это очень простой признак, эмоции, которые мы испытываем. Вот представьте, Олеся, что вы играете за персонажа какого-то, и есть шкала здоровья, например. И когда вы давно играете, и вы думаете, что это вы, то шкала здоровья упала со 100 до 50. Да? По факту, объективно, что произошло на экране монитора, цифра 100 поменялась на цифру 50. Но вы, Олеся, испытываете эмоции.
Переживаю.
Это и будут эмоции, негативные эмоции. Но если этот показатель здоровья с 50 возрастет до 100, и вы обусловлены, вы испытываете позитивные эмоции. Радость, ликование, счастье, в зависимости от того, насколько сильно вы обусловлены. По этой причине говорят, что мудрецы, которые осознали истинную природу вещей, они не испытывают ни сильной радости, ни сильного горя. Они не ведутся на эти эмоции от материальной привязанности. И мы играем за персонажа, мы погрузили свою энергию сознания туда, в компьютер. И точно так же здесь, в материальном мире, мы погрузили свою энергию сознания в оболочку тонкого и грубого тела. И все, что мы делаем, мы просто осознаем. Есть три аспекта. Мы осознаем тонкоматериальную оболочку, то есть это тонкоматериальные объекты, наши эмоции, наши желания, наши мысли, наши образы, да, какие-то картинки мы видим. Это грубо материальная составляющая, которая касается физического тела. Мы как-то его ощущаем, да, как-то воспринимаем. И третье – это внешний материальный мир. Он кажется нам внешним. Но по факту это все внутри игры, это все пространство игровое. Мы просто осознаем какую-то часть. Это подобно тому, как лучом сознания мы высвечиваем эти три плоскости и получаем там какое-то восприятие. Просто наша обусловленность условно выделяет это на внешнее, внутреннее. По сути, все это чуждо для нас, как для души. Это просто игра, определенное виртуальное пространство. И интересен тот факт, что в современном мире, в современной культуре отсутствует понимание важности, отсутствует культура работы с тонким телом. Мы не понимаем, что такое эмоции, что такое желание, что такое мысли и как с ними правильно работать. Сформировалось такое отношение, некоторое пренебрежение. Ну, там, ну что такого особенного? Ну, какие-то мысли, ну, какие-то желания пришло, ушло. Самое важное – то, что происходит снаружи. И люди живут в этом состоянии передвигания внешних объектов с места на место. Это очень невежественный взгляд на мир, потому что тонкоматериальная составляющая, она более могущественна. В Ведах говорится, что более тонкая энергия, она всегда управляет более грубой. Поэтому грубый мир управляется тонким миром, а тонкий мир управляется миром духовным. Поэтому изначально мы как сознание управляем психикой, потом психика управляет грубым телом, физическим телом. И таким образом мы находимся в этой оболочке тонкого тела 9 дней, да, и важно на этой стадии дать человеку понимание того, кто я такой на самом деле. Я не мой ум, я не мои эмоции, я не мои желания, я не мои мысли, я тот, кто воспринимаю это. Есть интересное определение, что такое осознать себя. В шастрах дается конкретный ответ. Говорится, что осознать себя значит стать равнодушным к потребностям грубого и тонкого тела. Это точно так же, когда Олеся проходит мимо компьютера, и она видит игрового персонажа, но она понимает, что у нее есть какие-то дела в реальности настоящей, да, и она не испытывает никакой, ну,
без эмоций.
Может просто спокойно пройти мимо, да, то есть она отрешена, то, что называется. И точно так же мы, находясь в оболочке тонкого тела, нам важно получить духовные знания, если мы его еще не получили при жизни, если так получилось, что, ну, не было милости, не, по судьбе нам было не положено, пуни не хватило у нас, или кто-то из святых недавно свое благословение, и мы не получили контакт с этим знанием, то очень хорошая возможность получить это знание в течение 9 дней. Потому что в этом состоянии человек будет очень внимательно слушать. Он уже понимает, что я не это тело, есть что-то большее. Поэтому обязанность близких – дать это знание в том форме и в том объеме, в каком он готов это принять. Не нужно человека грузить ведическими терминами, если он реализовался, например, в христианстве. Да. Нужно просто ему дать самую суть в том виде, в каком он способен это принять. Самое важное знание, самое сокровенное знание, оно касается удивительной вещи. Это знание говорит, что я – вечное живое существо, душа. Есть еще Бог – вечное живое существо, с которым существуют отношения. Самый удивительный факт заключается в том, что каждое живое существо способно развить личные отношения с Господом. Стадия 9 дней. В течение 9 дней тонкий слой пранического тела, который отвечает за связь нас и внешнего мира, он разрушается. И к концу 9 дня мы теряем контакт с внешним миром. Мы погружаемся внутрь своего ума. И в этот момент наступает третья стадия, которая длится 40 дней. Но есть определенная категория людей, которые не переходят на третью стадию. Они застревают на второй стадии и могут застрять, ну, некоторые могут застрять очень надолго, на сотни тысяч лет. И эти категории, ну, самое первое и самое важное, это люди, которые самоубийцы. Люди, которые решили, что они сами могут решить, когда им оставлять тело, и совершили этот необдуманный поступок, они застревают на второй стадии, они остаются в тонком теле на время, которое осталось до их запланированной по судьбе смерти. То есть, если по судьбе человеку положено прожить, скажем, 80 лет, в 30 он делает этот необдуманный поступок, то 50 лет он будет находиться в тонком теле. При этом это не очень комфортное, хочу вам сказать, времяпрепровождение, потому что те желания, жажды, голода, которые возникают, они связаны не с телом физическим, они связаны с умом. Это означает, что живое существо, оно буквально находится в состоянии безумия. Желание есть, а тело, как инструмента, посредством которого можно эти желания удовлетворить, оно отсутствует.
Желание есть, есть.
Желание есть, есть.
И не только есть.
Да, оно остается, но способности удовлетворить это желание его нет. Поэтому эти живые существа, они просто как безумные бродят и закономерным образом хотят занять тела других живых существ. Поэтому такой феномен, как одержимость, да, его называют, например, в современной психиатрии шизофрения, когда одно тело делит несколько личностей, это вполне обоснованный с точки зрения ведического знания факт. Есть удивительный хрестоматийный опыт в психиатрии, когда одно тело делило сразу 24 личности. Сам носитель тела, его эти 23 личности подселенца, они держали в состоянии такого сна, потому что всякий раз, когда он приходил в сознание, он пытался закончить жизнь самоубийством. Настолько это было ему уже невыносимо. А эти 23, они просто поделили свои обязанности, и они договорились, как они будут управлять этим телом. У них у каждого была какая-то своя квалификация, своя специализация. Да, я помню, там была одна девушка, она была воровкой в прошлой жизни. Ей давали доступ к телу, когда он сбегал из психиатрической клиники, она вскрывала замки, убегала. Таким образом, они... Каждый получал, в зависимости от условий, да, свое право управлять этим телом. И человек, он способен, он подвержен воздействию этих, их называют привидениями, да, это те же самые живые существа в тонком теле. В том случае, если его центр, волевой центр в чакре, в нашей седьмой чакре, в сахасраре, он ослаблен, тогда живое существо другое может войти. И этот центр ослабляется очень сильно при интоксикациях. То есть алкоголь, табак, наркотики – это все такие группы риска, можно сказать, что можно получить подселенца. Поэтому самая первая группа живых существ, которые, людей, которые застревают на второй стадии – это самоубийцы. Вторая группа – это люди, которые оставили тело в состоянии сна. Причем многие люди умирают ночью, это не означает, что они попадают в эту категорию. Очень часто люди просыпаются перед смертью, они приходят в сознание, да? А вот те, которые не просыпаются и оставляют тело в состоянии сна, они как раз на этой стадии застревают. И это люди, их объединяет то, что они не приняли дар жизни, они не приняли эти возможности, которые давала им жизнь, они не хотели ничему учиться, они хотели просто плыть по течению, не брать ни за что ответственность, просто вот... Оставьте меня в покое, я не хочу ничего делать. Я хочу просто вот как происходит, так происходит. Эта категория людей может застрять на неопределенное время. Это индивидуально все определяется на этой стадии. Люди, которые пропали без вести по той причине, что у нас есть определенные связи, да, на уровне сердца. И если эти привязанности очень сильные, а у близкого человека еще есть надежда, что ты где-то живой, ты находишься в теле, то вот это вот... Эта привязанность, она может удерживать живое существо на этой стадии.
Но это живым существом, которое уже оставило тело, как воспринимается? Тяжело это ему?
Это, ну, это, безусловно, неприятный опыт, потому что, как я уже сказал, все потребности сохраняются, да, желания остаются, а тело, как инструмента, посредством которого можно удовлетворять эти желания, оно отсутствует. Поэтому очень важно, насколько это возможно, конечно, выяснять судьбу. Раньше это было во время войн. Очень часто происходило, сейчас в меньшей степени.
То есть получается, что когда кто-то, ну, не дай бог, из наших близких очень людей нам оставляет тело, уходит, и мы говорим, я буду помнить тебя всю жизнь, буду скорбеть вот по тебе, ну, как в таких романах каких-то там, это получается плохо.
Да,
мы не можем оставить его в покое.
Мы не даем ему идти дальше. У него он закончил определенный этап своей жизни, своей судьбы. Он прошел эти уроки, которые были ему даны с этим воплощением. Его ждет что-то новое. И мы своими привязанностями... Этой привязанности носит эгоистический характер. Здесь нет особых вариантов. Потому что когда мы подходим к отношениям с позиции служения, вопрос возникает, что я могу сделать для тебя, чтобы тебе было хорошо, как я могу помочь тебе. Мы уже перечислили самоубийцы, люди, которые оставили тело в состоянии сна, люди, которые оставили тело
без вести,
пропавшие без вести. Люди, которые оставили тело в состоянии алкогольной и наркотической интоксикации, они тоже попадают в эту категорию. Здесь что-то среднее между самоубийством медленным, да, и состоянием сна. Можно так, такая промежуточная группа. Они тоже застревают на этой стадии. Интересная категория, она формулируется: люди, которые занимались черной магией. Звучит интересно, но объясняется очень просто. Черная магия означает, что человек имеет квалификацию устанавливать отношения с определенными существами из тонкого мира, определенные сущности. Тонкий мир, он очень плотно заселен. Огромное количество живых существ сейчас прямо сидит в этой комнате, где мы даем эфир с Олесей, и тоже сидят и слушают этот эфир. И есть определенные категории живых существ, которые способны по определенному взаимному соглашению исполнять желания, да? И когда человек, который занимается черной магией через этих живых существ, через отношения с ними, он оставляет тело, то эта связь с ними, она может удержать его в этом состоянии, он тоже застревает на второй стадии. И еще одна группа – это результаты абортов. Это дети, которым не дали возможность развиться. Это, по сути дела, форма убийства. Я не думаю, что это будет звучать слишком громко, если называть вещи своими именами. Вы уже помните, что четыре стадии рождения мы с вами рассматривали. Живое существо входит в момент оплодотворения. Оно уже там. То есть это уже живое существо, да, несмотря на то, что оно может по размеру быть всего одна клеточка, или 64 клетки, или 2 сантиметра ростом. Тем не менее, это личность. И аборт – это убийство. В этом случае у того, кто пришел, у него есть выбор. Он может либо по своему решению остаться и ждать новой возможности родиться. Потому что папу и маму я уже выбрал. Я хочу, чтобы ты была моей мамой. И бывают такие люди милосердные, которые говорят: мама, ты меня убила, но я все равно приду к тебе еще раз, потому что я тебя выбрал. И еще одна группа – это люди, которых очень тяжелая карма, которые заработали очень тяжелую карму в течение жизни, которые совершили очень много насилия над другими, разного рода убийцы, маньяки. Да, они могут застрять в этой стадии на сотни, даже тысячи лет. Вот эти вот 7, по-моему, у нас групп получилось с вами. Эти 7 групп, они остаются на второй стадии, то есть не в тонком теле.
А если вот человек не самоубийца, а его убили, он не относится к этой группе?
Нет, нет, в этом случае нет. Если других показателей нет, то он с высокой вероятностью идет дальше. Он переходит на третью стадию. Эта третья стадия называется «Свет в конце туннеля». И она характеризуется тем, что тот слой праны, пранический слой, который отвечал за связь наших органов чувств, наших чувств и внешнего мира, он разрушается, мы теряем контакт с миром. И в этот момент наше внимание уходит внутрь ума. Мы погружаемся внутрь собственного ума, и мы в соответствии с сценарием, который активно формируется в этот момент, выбирается один из каналов, один из тонких каналов, по которому мы начинаем двигаться в сопровождении сверхдуши. Господь нас никогда не покидает. Господь как сверхдуша, Он присутствует в нашем сердце, рядом с нами всегда. И третья стадия смерти, она характерна тем, что мы это воспринимаем как движение по туннелю. Эта стадия длится 40 дней. Причем, обратите внимание, эти 40 дней, они отчитываются от 9 дней. То есть третья стадия, она заканчивается на 49-й день. Поэтому, когда сейчас отмечают поминки на 40-й день, строго говоря, эти поминки попадают на 31-й день стадии. Поэтому полный цикл 7 недель, 49 дней. Бардо-Тодоут уже приводится эта цифра, 7 недель. И 40 дней мы путешествуем по этому туннелю. Я не случайно говорю слово «путешествуем», потому что выглядит это интересно. С одной стороны, мы воспринимаем движение по туннелю. Более того, мы видим свет, этот пресловутый свет в конце туннеля. Причем цвет этого света, он уже определяет будущую форму. Говорится, что есть возможность, 350 тысяч возможностей, 350 тысяч уровней сознания, куда можно пойти, в соответствии с этим выбирает тонкий канал. И этот выбор, он определяется цветом света. Так говорится, что если в конце туннеля мы видим желтый цвет, да, тускло-желтый, говорится, то это означает, что мы получаем человеческую форму, что уже выбран для нас человеческий сценарий. Если это голубой цвет, это означает, что мы получим форму животного Да? Если это тускло-зеленый, то это демоническая форма жизни. Например, тускло-красный – это духи, тускло-серый – это адские миры. То есть уже двигаясь, имея знания, мы понимаем, куда мы, собственно, направляемся.
А мы можем это как-то изменить? Ну вот видим мы, ну, кажется, ну не мой цвет, не хочу я туда. Можем как-то повлиять
Понимаете,
на это?
Какая интересная вещь. Уже мой цвет, потому что это уже мой выбор.
То есть выбор до этого произошел.
Я вернусь к этой теме, она очень важная. В тот момент, когда совершается выбор, этот вопрос естественным образом сформируется у наших слушателей, когда мы подойдем к концу, и возникнет вопрос, а как вообще создается судьба? Вот я получаю новое воплощение, откуда вообще сценарий моей судьбы берется? И здесь мы как раз вернемся и обсудим этот момент. И выглядит это, как будто я двигаюсь по туннелю. Это движение занимает 40 дней с точки зрения летоисчисления нашего здесь, восприятия времени. Но для самого живого существа это время длится, может длиться и сотни, и тысячи лет. Это очень индивидуально. И таким образом мы двигаемся по этому туннелю, и происходит очень интересная вещь. Все содержимое нашего ума, весь опыт, который мы получили в течение жизни, представьте, все эмоции, которые мы испытывали, все мысли, которые мы думали, все желания, да, все образы, весь этот продукт нашего ума, психическая составляющая, она никуда не девается. Это все доступно, это все заархивировано, хранится до определенного времени. И третья стадия смерти – это стадия, на которой весь этот массив, весь этот продукт, который мы создали в течение жизни, изымается, и он поляризуется на две группы, условно говоря, позитивная и негативная составляющая. И когда мы двигаемся по тоннелю, мы входим в контакт с этими энергиями. Мы входим в контакт с этими энергиями и получаем определенный опыт. Это похоже на сон со сновидениями. Да? Вот если вы попадаете в контакт с позитивными энергиями, то вам снятся приятные сны, какие-то возвышенные личности, какие-то ангелы летают, какие-то очень красивые пейзажи, что-то очень такое приятное происходит, возвышенное. Если вы входите, наоборот, в контакт с энергиями насилия, да, то есть вы получаете сценарий, где насилие совершают над вами. Здесь как раз и реализуется закон кармы. Если мы совершали насилие, если энергия присутствовала, мы получаем насилие здесь. Поэтому очень часто, когда люди, получив опыт клинической смерти, в интернете есть огромное количество роликов, вы можете посмотреть, где люди достоверно с очень большой силой, очень большой убежденностью описывают, какой опыт они получили. В особенности, если это касается низших адских миров, то в их глазах очень большая вера. Это реальность, которую они прожили. У них нет ни капли сомнений в реальности этого. Но, тем не менее, это означает, что они спонтанно попали на эту стадию. И здесь очень интересный такой двойственный момент. С одной стороны, это не означает, что ада нет. Но с другой стороны, ад себе представляет несколько другое место. Это, помните, мы сказали, что мы изначально чужды этому миру, грубо материальному, тонко материальному. И мы, по сути дела, получаем опыт на уровне тонкой реальности, на уровне тонко материальном. Мы получаем опыт, который обусловлен нашими собственными выборами, нашими собственными желаниями, нашими действиями в отношении других людей. Поэтому, когда мы совершаем насилие над кем-то, мы на этой стадии получаем, пожинаем плоды этого насилия. Человеческая форма – это высокий уровень сознания. Говорится, что это большая удача получить человеческую форму, когда живое существо, двигаясь через разные воплощения, получая разнообразный опыт в разных формах жизни, 8 миллионов 400 тысяч форм есть. 400 тысяч из них разумными. И получить разумную форму – это большая удача для живого существа. По этой причине это было бы несправедливо, например, вот известно такое заблуждение, не то что заблуждение, скорее такой взгляд, что если, например, мы убили и съели курицу, то мы получим тело курицы, нас съедят и убьют и съедят. Да? Это не совсем так, потому что, с одной стороны, представьте, человек жил благочестивую жизнь, ну просто ел мясо, был хорошим человеком. Да? Один раз в жизни съел курятину. Это не означает, что он получит куриную форму, чтобы получить этот опыт. Но с другой стороны, опыт того, что не нужно это делать, он получить должен. И это происходит как раз на третьей стадии, когда человек отрабатывает эту, то, что называется, карму, да, когда он получает все, что не совершил в отношении других. Он делает очень глубокую работу над ошибками. Когда мы живем в своем дневном сознании, мы очень часто не понимаем последствий своих поступков, мы не понимаем, что такое на самом деле хорошо, что такое плохо. И третья стадия, в течение 40 дней мы получаем очень сконцентрированно этот опыт, что такое на самом деле хорошо и на самом деле плохо. На самом деле означает с точки зрения Бога, с точки зрения высшей справедливости. Здесь все определяется. И мы таким образом двигаемся, временами у нас есть восприятие этого туннеля, в другие моменты мы входим в контакт с этими энергиями, и мы погружаемся в специфические сны. Но эти сны, они обладают реальностью. Та боль, которую мы испытываем, то счастье, которое мы испытываем, они реальны. И эта стадия, она может длиться очень долго, тысячи, десятки тысяч лет, в зависимости
от... Вы знаете, Евгений, следуя по законам той же высшей справедливости, мы не можем здесь, к сожалению, десятки тысяч лет проводить этот прямой эфир. Я смотрю, он подходит к завершению, а у нас много вопросов. Как вы считаете, мы сможем ли продолжить еще в другой раз с вами общение, либо же сегодня сможем задержаться?
Я думаю, что нам имеет смысл еще раз встретиться с вами, Олеся.
Хорошо, тогда будем надеяться, что мы еще завтра вас услышим.
Хорошо.
Хорошо, тогда, да. Тогда я сообщаю всем нашим слушателям, что завтра у нас внеплановый состоится эфир с Евгением Коиновым, так как завтрашний прямой эфир 16:00, в котором должны были присутствовать Иван Тюрин и Дмитрий Щербаков, у нас отменяется, но вы услышите Евгения и продолжение этой же темы. А сейчас мы переходим к нашим вопросам. Да? Нормально?
Давайте я тогда поставлю логическую точку.
Логическое завершение, да, пожалуйста.
Мы перейдем к вопросам. Третья стадия, о которой я сейчас рассказывал, она заканчивается по истечении 40-го дня. И когда она заканчивается, мы переходим в четвертую стадию. И здесь мы чувствуем себя как актер, который отыграл определенную роль. Когда мы уже сбросили все маски, мы чувствуем такой момент освобождения. Да? И четвертая стадия, которая так и называется освобождение, это стадия, на которой мы отдыхаем, и к этому моменту уже сформированы варианты нашей судьбы, уже сценарии существуют. Это не значит, что есть определенный рог, который над нами давлеет, уже все прописано, но общий коридор возможностей, этот космический коридор, по которому мы будем двигаться, он уже сформирован, и какие-то самые важные, значимые события, они уже намечены в нашей судьбе. Уже известно, где мы родимся, на кто будет наша мама, папа, какие будут важные моменты. И мы можем просмотреть эти сценарии разные и выбрать себе тот, который нам больше нравится. Если мы идем в сознательную форму жизни, да, тогда эта возможность выбора у нас еще есть. И поэтому мы выбираем себе маму и папу. Когда говорят, что родители не выбирают, это не совсем, не у всех так. Если из животной формы живое существо пришло, тогда нет. Но если мы были людьми, то очень часто своих папу и маму мы выбрали уже. Угу. И мы делаем этот выбор. И в тот момент, когда выбор совершен, четвертая стадия заканчивается. Говорится, что нас как будто втягивают в воронку. И как вы думаете, где мы оказываемся?
Где?
Мы оказываемся возле своих будущих родителей.
Вот так вот все просто оказывается.
Мы оказываемся в начале эфира, который был неделю назад, когда мы говорили о том, что живое существо уже за 2 месяца может быть рядом и ждать возможности.
И все заново, все эти этапы пошли,
да,
снова.
Да, и, как правильно Олеся догадалась, все начинается заново. Поэтому на семинарах я рисую линию, где отмечаю эти 4 этапа рождения, 4 этапа смерти, но по факту это кольцо. Это замкнутое кольцо и замкнутая, это спираль, точнее, правильнее сказать. Мы повторяем снова опыт рождения, опыт смерти. И говорится, что есть 4 страдания, 4 атрибута материального пребывания. Рождение, болезнь, старость и смерть. Мы, по-моему, упоминали про это. Говорится, что рождение – самое большое страдание.
Да, да, мы говорили в самом начале прошлого эфира об этом.
И мы получаем разные формы, мы путешествуем, есть 14 типов планетарных систем, да, наша Вселенная огромна, и мы двигаемся, мы врождаемся на разных планетах, в разных формах жизни, опускаемся на низшие планеты, поднимаемся на райские планеты, получаем тела полубогов, получаем тела животных, и это происходит снова и снова и снова и снова. Это то, что называют самсарой, колесо.
Хорошо, Евгений, вот у нас тут тоже все идет своим чередом. У меня сразу к вам вопрос. Согласны ли вы задержаться еще в этом эфире? Потому что, смотрю, у нас 7-8-9 вопросов уже где-то приблизительно, и всего лишь 6 минут до окончания часа.
Давайте мы сколько-то ответим сегодня, а остальные завтра.
Ну хорошо, давайте кратенько тогда постараемся, чтобы побольше людей услышали ответы на свои вопросы. Итак, первая была Елена, которая нам написала на нашем сайте vedradio.fm в комментариях к соответствующей записи. Здравствуйте, Евгений. Слышала в лекции Олега Геннадьевича Торсунова, что органы можно завещать после смерти. В то же время слышала в лекциях, что душа привязана к телу, пока оно не превратится в прах. Вот вы сегодня тоже, да, об этом говорили. То есть душа будет сопровождать нового владельца органов?
Это, во-первых, это может происходить, теоретически это может быть. Во-первых, давайте сразу терминологически определимся, что не душа все-таки может сопровождать, создается такое некоторая иллюзия. Душа в оболочке тонкого тела, правильнее сказать. То есть мы в оболочке тонкого тела, в принципе, можем видеть, что да, взяли какой-то орган, пересадили другому живому существу, но это наш выбор. То есть мы хотим, видим, хотим, остаемся с остальной частью тела, хотим и занимаемся более важными вещами, например, молимся. Это время, оно нужно для того, чтобы направить свое внимание на будущее, куда я сейчас пойду, в какую форму я приду, что будет у меня за судьба. Человек, его сознание должно быть чисто и свободно для будущего, а не быть зацикленным на прошлом. В этом идея, поэтому тела сжигали. Поэтому особо живому существу беспокоиться не стоит. Ему нужно сконцентрироваться на главном. В этом случае главное – это Господь. Господь – это будущее, та судьба, которая меня ждет.
Да, спасибо, Евгений. У нас вот есть вопрос, но мне кажется, Наталья, которая его написала, прослушав эту лекцию, могла сама сориентироваться. Она спрашивает, как же противостоять привычке поминать мясной пищей и алкоголем? Я самая младшая в семье, все мясоеды, что в такой ситуации делать? Ну, наверное, просто аргументировать это, как Евгений сказал сегодня, что знание может быть сильнее смерти, да, просто объяснить, почему так делается. Ну, я единственный выход в этом вижу. Поэтому,
Это выбор, это неприятный выбор, потому что наша культура, она в сильной степени невежественна, и приходится выбирать. У меня был знакомый, которому просто, когда у него тело оставил папа, и пришли друзья папы на поминки, они пришли с конкретной целью попить и поесть, и мой друг просто сказал, что, ребята, вы пришли, простите меня, просто побухать, я буду дословно цитировать, а я отца в последний путь провожаю, поэтому выбор придется этот совершить. То есть, что важнее, соответствует каким-то стандартным социальным ожиданиям, либо, принимая и осознавая эту реальность того, что происходит с моим близким, помочь ему двигаться дальше. Этот выбор придется сделать так или иначе в какой-то момент всем нам.
Хорошо, кратко пройдемся по следующим вопросам. Вот сокращу сообщение Ирины. Она написала, что невольно стала свидетельницей самоубийства мужчины. После этого ощущала какую-то непонятную тоску, какие-то тени, шорохи ощущала, особенно по вечерам. В груди была постоянная тяжесть. Стала бояться ночью вставать, так как страх был очень силен. Спустя месяц-полтора все это прекратилось. Можно ли эти события как-то связать? Это мое воображение или дух этого человека мог приходить в квартиру? А если так, то почему? Ведь мы не были знакомы.
Ну, теоретически такое могло быть. Почему? Это вопрос к этому мужчине, чем он руководствовался. Но теоретически
почему он приходил?
Теоретически это может быть, да.
Хорошо. Ответили так кратко. Елена в следующем сообщении написала: «Спасибо большое, что я могу сделать для моих родителей, оставивших тело 7 лет назад?»
Здесь уже стадии закончились. Скорее всего, с высокой вероятностью ваши родители уже получили новые тела, у них уже другая судьба, другая жизнь. Но все, что можно делать на этой стадии, когда вы вспоминаете о своих родителях, какое чувство возникает в сердце, что это что-то легкое, да, что-то нейтральное или какая-то тяжесть. И если вы ощущаете какую-то тяжесть или чувство вины, или какую-то неприятную эмоцию, то единственное и самое могущественное на самом деле, что можно и нужно делать, это молиться. Просто молиться за своих родителей. И пока эта тяжесть есть, нужно молитву продолжать.
Подобный вопрос от Ольги из Сталина. Скажите, пожалуйста, если по незнанию родственник предан земле, похоронен несколько лет назад, и на поминках тоже были алкоголь и мясная пища, возможно ли сейчас что-либо улучшить, отмолить, исправить ошибку и очистить эти предложенные грубые энергии для усопшего?
Этот выбор уже совершен, здесь уже нет смысла особо рефлексировать, мы по незнанию много чего делали неправильно. Сейчас важно сконцентрироваться на ценном, это практика молитвы в данном случае, она очень могущественна. То есть она дает благо и тем, за кого вы молитесь, и самому человеку, поэтому просто молитесь.
Любопытствует Галина. Она спрашивает, какой смысл в ношении траурной одежды, в частности, черных платков?
Строго говоря, это культурно обусловлено, потому что в других традициях, например, траурным цветом считается белый. Поэтому вот как-то так получилось, что у нас на территории России, да, в западной европейской традиции это черный цвет. Но это не... С точки зрения ведического знания я не встречал объяснения, почему. То есть изначально все-таки траурный цвет считался белый.
Интересно, хорошо. Далее смотрим. Светлана написала. Очень интересная тема, пишет Светлана. Вот уже некоторое время меня волнует один вопрос. Считаюсь ли я убийцей? Дело в том, что 3 года назад в нашей квартире завелись муравьи, которые никаким образом не выводятся. С тех пор эти существа ежедневно десятками подвергаются насилию. Я и другие члены семьи убивают их. Что нам за это будет и как нам поступить иначе?
Ну, я бы так громко, конечно, не называл это. Мы, знаете, если так подходить, то говорится, что материальный мир – это место насилия. Мы, когда, вот, например, вдыхаем воздух, мы убиваем тысячи бактерий. Да? В нашем при переваривании пищи умирает огромное количество существ, микробов. Да? Мы, когда садимся, когда встаем, мы совершаем насилие, это мир насилия. Это естественным образом происходит, поэтому нужно... Если вас это беспокоит, нужно просто принять меры, что, насколько это возможно, чтобы их просто не было, этих муравьев. То есть какие-то выходы просто заделать. Не стоит сильно драматизировать. Вот. Здесь гораздо важнее уделить внимание тем реальным отношениям, которые у вас есть с живыми существами, с людьми, которые вас окружают, своими близкими, своими родными. Насколько вы их любите, насколько вы им служите, насколько вы пытаетесь восстановить отношения с Богом в своей молитвенной практике.
Да.
Я бы акценты немного просто сместил.
Да, спасибо, Женя. Юлия написала следующее. Скажите, что будет с тем, кто совершил один аборт, очень раскаивался, но не знает, простила ли та его душа?
Покаяние – это очень, очень важный момент. Покаяние – это очень важный момент. Есть даже специальные молитвы в христианстве. Да, есть, я увидел, вот я недавно ездил с семинарами в Екатеринбург, и в одном храме я видел удивительную икону, где был изображен Иисус Христос, который плачет о невинно убиенных младенцах, именно икона, посвященная аборту. Поэтому все, что можно сейчас сделать, это практика молитвы. Это то же самое. Это искренне раскаиваться, просить прощения, кланяться. И вот пока в сердце есть эта тяжесть, да, просить Господа простить, просить живое существо простить, кланяться, молиться, совершать аскезы. Это со временем, это чувство прощения, оно придет, потому что Господь, Он... Нет такой идеи нас мучить, нет идеи совершать над нами насилие. Есть идея в том, чтобы мы осознали эти законы любви, изначальные законы любви, просто следовали им. Когда вы уже раскаялись, умиротворение, которое придет в ваше сердце, это вопрос времени.
Спасибо. И, наверное, заключительный вопрос в этом эфире от Галины. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, когда душа оставляет тело, видит ли она другие души, которые тоже оставили тела? И если да, то контактирует ли она с ними? Если нет, то почему?
Нет, не контактирует. И объяснение уже было дано, потому что, оставляя тело, мы не уходим в духовный мир, мы не уходим... Царствие Божие, мы находимся здесь, в этой реальности, просто в тонкоматериальном слое, тонкоматериальном аспекте. И, в принципе, мы можем воспринимать того, кто может казаться нам нашими родственниками и близкими. Но по факту это не так. Потому что есть такой момент интересный, что на определенной стадии происходит перезапись. Вот помните, мы говорили, что есть персонаж, за которого мы играем. И когда мы уже заканчиваем этот цикл, четвертую стадию смерти, что вот этот персонаж, за которого мы играли, вся информация, она записывается на матрице рода, матрице планеты, да, матрице там страны. То есть сам персонаж остался, но человек, который им играл, он уже отключен, он же играет за другого персонажа. Но сам персонаж есть, это как костюм, который висит на стенке. И какие-то другие живые существа, откликаясь на ваши желания, на ваши запросы, они могут принимать форму, как проекция вашего ума. Принимать вид, как будто это этот родственник, этот близкий. Очень часто люди, когда получают этот так называемый околосмертный опыт, в состоянии клинической смерти, в состоянии наркоза, да, они как раз говорят, что я видел близких и родных. По факту это не так. Это просто или проекция его ума, да, воспоминания, либо это определенные живые существа, тонкоматериальные, которые приняли их форму. Со своими близкими и родными вы встретитесь в будущих воплощениях, если у вас есть такое желание. Или гарантированно встретитесь с ним в духовном мире, когда вернетесь. И как раз завтра мы с Олесей поговорим. То есть к концу вот этой лекции должен возникнуть вопрос. А если постоянно происходит вот этот непрекращающийся цикл рождения и смертей, то есть я рождаюсь, 4 стадии рождения, 4 стадии смерти, потом снова рождение, закономерный вопрос, который задает разумное живое существо, это что это такое, как это прекратить, что есть за пределами этого. Потому что даже если мы получаем рождение на самых высоких планетарных системах на уровне Сатья-Локи, да, где же говорится Брахма, живет Брахма, это создатель материального космоса, вторичный творец, который называется вселенский разум. Если даже на уровне Брахмы существуют страдания, да, то единственное место, где они отсутствуют, это трансцендентная реальность. Это место, куда можно и, более того, нужно осознанно уйти. И смерть, она как раз предоставляет эту возможность. По этой причине то определение, которое я дал, смерть – это проявление милости Бога, смерть – это проявление любви Бога, это как раз и подводит нас к этому пониманию, что смерть – это определенная возможность, которой можно правильным образом воспользоваться. И об этом мы завтра поговорим.
Да, спасибо, Евгений. Как вы сказали, мы завтра еще с вами встречаемся. Внеплановый эфир у нас будет. Мы подведем итоги этой темы, услышим то, что сегодня еще не прозвучало. Спасибо вам еще раз, что раскрыли эту тему, о которой не каждый возьмется говорить. Но вы, судя по всему, хорошо в ней ориентируетесь и делитесь с этим знанием вместе с нами. Наши слушатели, я уверена, вам тоже благодарны. Будем ждать следующего эфира, то есть завтра, в то же время с 16:00 по Москве. До свидания.
До свидания, Олеся.